У камня, по-прежнему светящегося красно-фиолетовыми отблесками, вспыхнул фонтан ярко-белого огня. Свет рубина, мигнув, начал быстро темнеть. Белый огонь вырос, закрутился смерчем и медленно двинулся прямо на бесформенную толпу черных теней. Темный комок распался, бесформенные пятна, уже ничем не напоминающие людей, стали исчезать, а огромная тень внезапно приобрела контуры, становясь похожей на черного медведя, вставшего на задние лапы. В передней лапе чудища мелькнуло что-то, напоминающее огромные многозубые вилы, и тут светящийся смерч дрогнул. Белая пелена разорвалась, перед красным гигантом мелькнула высокая фигура в ярко-рыжем халате и с такой же рыжей бородой. Видение продолжалось не более секунды. Светящийся смерч вновь сомкнулся и обрушился на черного. Арцулов успел заметить острое лезвие меча, сверкнувшее семью серебряными звездами. Белый смерч закрутился, обволакивая черную тень, пахнуло жаром, и вдруг все исчезло. По огромному залу вновь пронесся тихий стон, огромный кристалл последний раз мигнул фиолетовым отблеском и погас. Сгинули черные тени, а столб белого света метнулся к дверям и прошел прямо сквозь них, обдав капитана и девушку сухим жаром. «Слава богу!» — вздохнула Берг. «Чуть не задело. Вроде шаровой молнии». Ростислав понял. Наташа не увидела ничего. Все случившееся для нее было лишь яркой вспышкой электрических разрядов. Впрочем, поговорить об этом можно было и потом. Берг уже спешила туда, где на небольшом возвышении недвижно лежало человеческое тело. «Степан!» – девушка притронулась к мертвенно-бледному лицу Косухина и отдернула ладонь. «Он! Ростислав!» «Спокойно!» – рука капитана уже держала холодное запястье Косухина, нащупывая пульс. «Он жив, Наталья Федоровна. Я его понесу, а вы стреляйте в каждого, кого увидите. Куда идти, помните?» «Направо». Арцулов кивнул, взмахом ножа перерезая веревки, опутавшие тело, и взвалил неподвижного Косухина на плечи. Степа тихо застонал. «Стонет, значит, живой», — удовлетворенно подумал капитан и быстрым шагом направился к выходу. Берг шла чуть позади, держа оружие наготове, но черная пустота зала молчала. За дверью по-прежнему горел фонарь. Неподвижные тела часовых отбрасывали огромные уродливые тени. Арцулов оглянулся. «Стойте!» Голос был резкий и хриплый. Берг обернулась, выставив вперед оружие, но стрелять не стала. Тот, кто обратился к ним, был уже не способен причинить зло. Человек сидел чуть в стороне, прислонившись к стене. Одной рукой он опирался о пол, чтобы не упасть, другой поддерживал голову. Сквозь пальцы текла кровь, в свете фонаря она казалась абсолютно черной. «Стойте, посланцы Гессера!» Человек на миг отнял ладонь. Берг вскрикнула. Под рукой было то, что никак не походило на человеческое лицо. Черная шерсть облепляла плоскую личину, из пасти выглядывали желтые клыки, на макушке торчали острые волчьи уши. Все заливала кровь, сочившаяся из разрубленного черепа. Арцулов вспомнил. Это тот, кто разговаривал с постовыми. Теперь ясно, почему он показался непохожим на человека. «Передайте Джору!» Голос перешел в хрип, послышался тяжелый вздох. «Цхон, сын Цагана Герту, перед смертью проклинает его и называет трусом. Он не посмел явиться сюда и послал своего шута Пэньгуаня». «Кто вы?» — спросила ничего не понимающая Берг. «Здесь меня назвали Анубис. Ваш друг, думаю, запомнил мое имя». Арцулов потянул Наташу за руку. «Бегите», — послышалось след. «Око силы все равно найдет вас». Темный коридор шел под уклон. Арцулов нес Степу без особого труда. Казалось, на его плечах не крепкий 22-летний парень, а 10-летний ребенок. «Сейчас выход», — шепнула Берг. «Я пойду первой». Она обогнала капитана и почти побежала, держа оружие наготове. Впереди возникло светлое пятно, горел фонарь. Мелькнула чья-то фигура, послышался крик, и Наташа выстрелила. Голос стих, девушка бросилась вперед, и тут из темноты ударил ответный выстрел. Пуля просвистела совсем близко, задев Наташины волосы. «Стойте!» Арцилов осторожно уложил Степу на пол, прислонив его голову к стене. Вновь ударил выстрел. Капитан сорвал с плеча карабин и выстрелил в ответ, целя по вспышке. Наступило молчание. «Идем?» Берг вопросительно взглянул на Арцулова, но тот, покачав головой, тихо поставил карабин к стене и, выхватив нож, гибким движением бросился вперед. Послышался крик, что-то упало. Наташа поспешила на шум, но опоздала. Арцулов уже вставал, вытирая лезвие о черный полушубок, лежавшего на земле часового. «Все!» Он вздохнул, переводя дыхание. «Это второй. Пойдемте». Путь был свободен. Фонарь освещал два неподвижных тела и приоткрытую дверь, откуда веяло холодом. За дверью была ночь. Котловина шикаргомпа выглядела необычно. В ней стало темно, только возле лагерных ворот и у въезда на летное поле светили небольшие фонари. «Порядок», — удовлетворенно заметил капитан. «Сорвали этой нечисти иллюминацию. Нам направо?» «Лестница направо, но вы хотели...» «Помню». Арцулов вновь взвалил Степу на плечи и быстро, насколько позволяла ноша, пошел налево, туда, где светили редкие огни аэродрома. Берг последовала за ним. Где-то совсем близко слышались крики, но здесь у стены монастыря было пусто. Очевидно, этой дорогой давно никто не ходил. Охрана пользовалась более удобным путем через нижние тоннели. Аэродром открылся внезапно. Большое четырехугольное поле, обычно белое от света прожекторов, но сейчас темное с еле различимыми силуэтами застывших во тьме аэропланов. Вдали проступал ряд ангаров, возле которых суетились тени. Внезапно Степа что-то пробормотал и дернулся. Капитан остановился и осторожно опустил Косухина на землю. Ресницы дрогнули, открылись удивленные, непонимающие глаза. «Как дела, красный командир?» Арцулов старался говорить как можно увереннее, с оттенком обычной иронии. «Я чего? Не помер?» Степин голос был необычен, слабый, растерянный, какой-то детский. «Косухин!» Берка опустилась рядом и осторожно приподняла Степину голову. Степа узнал Наташу, улыбнулся, но тут его лицо внезапно стало серьезным. Он попытался приподняться, застонал и вопросительно поглядел на капитана. «Мы у стены монастыря», — пояснил тот. «Идти сможете?» Косухин кивнул, попытался встать, но вновь застонав, уронил голову. «Все болит, чердынь Калуга!» «Доконали гады!» «Попытайтесь!» — капитан постарался говорить строго, помня одно — надо спешить. Косухин послушно кивнул, сжал губы и, медленно опираясь на руку Ростислава, встал. «Порядок!» — попытался улыбнуться он, но тут же скривился. «Губа! Прокусил!» Арцулов сунул Степе револьвер и указал на лежавшее у подножия горы летное поле. «Бить по команде!» — велел он, передергивая затвор карабина. «Лучше всего по аэропланам!» «Ага!» — Косухин уже вполне освоился и привычно прокручивал барабан револьвера. Берг молча вскинул оружие, целясь. «Не попадем, зато пошумим! Огонь!» Выстрелы разорвали темноту. Арцулов выпускал пулю за пулей, а рядом гремел Степин револьвер. Наташа стреляла реже, целясь тщательно, словно в тире. Над одним из аэропланов вспыхнуло яркое пламя. «Угадала», — деловито заметила Берг, перезаряжая оружие. Над летным полем слышались крики. Нестройно ударили ответные выстрелы. Наконец вспыхнул прожектор, неярко, в полсилы. Луч упал на монастырскую стену, не спеша пополз вниз. «Уходим», — велел капитан. «Теперь к лестнице». У стены по-прежнему была не души, зато позади у аэродрома шум все усиливался, гремели винтовочные выстрелы, и, наконец, мерно заговорил пулемет. Арцулов усмехнулся, его замысел сработал. Узнав, что на монастырь напали, те, кто командует здесь, первым делом должны подумать об аэродроме. Захват аэроплана – наиболее верный способ уйти из каменного мешка. Капитан не без удовольствия подыграл противнику, и теперь, покуда черные и серые сбегались на защиту уцелевших аэропланов, повел свою группу вниз, туда, где находилась его настоящая цель. На лестнице было тоже никого не было. Ступени оказались старые, разбитые, вдобавок Косухин, несмотря на все усилия, едва мог стоять на ногах, и Арцулову приходилось то и дело поддерживать его, не давая упасть. Когда до подножия осталось с полсотни ступенек, путь преградила темная фигура. Неуверенный голос спросил по-русски: «Кто идет?» «Архангельск!» — крикнул Ростислав первое, что пришло в голову. «Отзыв!» Часовой замялся. Уверенность капитана на мгновение сбила его с толку. Впрочем, подумать ему не дали. Не желая стрелять, Арцлов двинул прикладом, затем точно и сильно ударил еще раз по голове упавшего. Тело в черном полушубке дернулось и застыло. Внизу, по ровной, чуть пологой поверхности котловины, мелькали чьи-то тени, слышались голоса и на русском, и на каком-то ином незнакомом языке. На беглецов не обратили внимания. Вероятно, охрана все еще считала, что враги пытаются прорваться на летное поле. Цель была уже близка. Темные, едва заметные в ночном сумраке силуэт огромного аэростата, удерживаемого у земли несколькими прочными канатами. Возле корзины стоял одинокий часовой, лениво посматривая по сторонам. Арцулов жестом велел группе остановиться и тихо свистнул. Часовой вздрогнул, послышался ответный свист, и беглецы увидели веселую физиономию Теда Валюженича. «Oh, boys, taxi waits for you!» «All right, Ted!» Арцулов толкнул Степу к корзине. Косухин покрутил от удивления головой, но Валюженич, приговаривая «Well, Steve, well!», уже тащил его по узкой лестнице наверх. Арцулов оглянулся на темную громаду монастыря. «Ну-ка, силы, значит, а все-таки мы справились!» «Оу, Ростислав, скорее!» — торопил археолог. Берг была уже в корзине, держа наготове топорик. Другой был в руках у Теда. Арцулов кивнул и быстро поднялся наверх. Он перевалился через край корзины, и в ту же секунду топоры ударили по канатам. Корзина дрогнула, еще удар, еще и освобожденный от пут гигант бесшумно взмыл в черное холодное небо.